Служение Слова Истины представляет серию проповедей пастора Андрея Вовк. Нагорная проповедь.
Шестую главу Евангелия от Матфея. Сегодня мы будем говорить о молитве. Конечно же, молитва занимает важное место в жизни христианина. Помимо индивидуальных молитв, личных, наедине с Богом, мы совершаем и участвуем очень часто в общих публичных молитвах. Мы молимся в церкви, как только что мы все вместе совершали молитву перед Богом. Мы молимся на встречах пресвитеров, мы молимся на конференциях, мы молимся с больными, мы молимся с умирающими, мы молимся с страждущими, мы молимся дома перед обедом, мы молимся с детьми, мы молимся с супругами, мы молимся с друзьями из церкви, мы молимся, получая благословение, благодарим Бога и молимся в испытаниях, просим о том, чтобы Он дал нам сил достойно их преодолеть. Поэтому для нас очень важно учиться молиться так, чтобы это было угодно Богу, без показной праведности, о которой Господь предупреждает в Нагорной проповеди, в 6 главе Евангелия от Матфея. Давайте прочитаем Слово Божие, Евангелие от Матфея, 6 глава, стих 5-8. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на улицах, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Мы знаем с вами, друзья, о том, что все события на земле развиваются в четком соответствии с Божьим планом. То есть прежде основания мира Бог составил свой точный, верный, неизменный план, и все события на земле развиваются в точном соответствии с этим планом. И все же мы должны молиться так усердно, как будто от наших молитв зависит очень многое. Например, успех духовного развития церкви и отдельных христиан. Все события развиваются по Божьему плану, план точный, верный и неизменный. Люди спрашивают, а зачем тогда молиться? Все же Писание говорит, что мы должны молиться, молиться с верой, уповая на Божью благодать, и молиться так усердно, понимая, что от наших молитв действительно зависит многое, и уж точно, точно зависит успех дела Божьего, освящение, наше освящение, освящение наших близких, духовное развитие церкви. Вы спросите, ну как это может быть? Как согласовать неизменный Божий план и наше усердие в молитве? Давайте вспомним битву амаликитян с Израилем, исход 17 глава. Скажите, была ли победа Израиля в Божьем плане? Знал ли Бог, что Израиль победит? Конечно, знал. Определил ли он это прежде основания мира? Конечно, определил. Но вот смотрите, что происходило. Когда Моисей держал руки вверх, держал поднятыми руки, Израиль одолевал противника. А когда опускал, Израиль начинал терпеть поражение. Так же и в духовной жизни верующих. Да, все происходящее развивается по Божьему плану, но когда мы молимся так, как учит Писание, мы можем иметь успех в духовном сражении, а когда мы не молимся в согласии с учением Библии, мы терпим поражение. Таков парадокс молитвы. Таков парадокс молитвы. До конца все это непонятно, но так как Слово Божие об этом говорит, мы в это верим, и поэтому мы это применяем в своей жизни. Если молитва имеет столь большое значение для дела Божьего, тогда неудивительно, что лукавый стремится всячески лишить человека здравого понимания молитвы. И увлеченность показной праведностью, которая является одним из распространенных явлений по обесцениванию молитвы, это достаточно сильный инструмент в руках врага душ человеческих. Дьявол знает, если мы увлечемся показной праведностью, если наши молитвы станут обращены не к Богу, а к людям, если мы начнем молиться на показ, то успеха, духовного успеха в нашей жизни, в нашем служении у нас не будет. Поэтому мы должны очень внимательно следить за состоянием своего сердца, проверять свое сердце, не увлечено ли оно показной молитвой, показной праведностью. В чем суть показной молитвы? Ее суть, возлюбленные, заключается в обмане. Кто кого обманывает? Давайте разберемся. Человек пытается произвести впечатление на окружающих своей набожностью, своей праведностью при помощи молитвы. То есть человек молится, чтобы обмануть окружающих, чтобы произвести на них впечатление и показаться очень праведным и верным при помощи показной молитвы. И когда это происходит, когда это случается, тогда за показной молитвой очень хорошо, очень комфортно скрывается грех, скрывается недостаток посвященности Богу, скрываются эгоистичные цели и плотские мотивы. И в крайнем проявлении обман показной молитвы можно было хорошо увидеть во времена Христа в жизни фарисеев. Они молились для того, чтобы обмануть окружающих. И они доходили даже до того, что молились для того, чтобы обмануть одиноких женщин и завладеть их имуществом. Матфея 23:14. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение». Мы уже говорили об этом пару недель назад. Женщины, одинокие женщины, они очень наивные, особенно когда они уже в возрасте. Они не получали такого образования, как мужчины, поэтому они не могли знать различные тонкости управления имуществом, оформления наследства в те времена. Они очень наивные, и когда они оставались без мужа, и у них было имущество, они не знали, что делать, как правильно всем этим распорядиться, чтобы жить. И они искали человека, который им поможет, образованного человека. И фарисеи как раз были образованными людьми, и они очень долго на показ молились с таким постным лицом. Они там еще и постились на показ, об этом будем говорить в следующий раз. И они выглядели очень такими благочестивыми и верными. И одинокие женщины смотрели на них и говорили: «О, но этот человек, он так молится публично, но он, наверное, точно любит Бога, и он праведный, и он святой. Ну, конечно же, ему можно доверить ему управлением своими финансами, своим имуществом». И они доверяли. Фарисеи пользовались этим доверием, обманывали женщин и различными путями присваивали их имущество себе и оставляли их ни с чем. Вот что имеет в виду Иисус, когда говорит: «Поедаете дом и вдов». В общем, молитва для фарисеев была способом обмануть окружающих, выглядеть праведными и даже присвоить имущество одиноких женщин. Конечно же, Господь не приемлет лицемерные молитвы. Молитвы тех, кто скрывает свое непослушное сердце. Поэтому он говорит в первой главе книги пророка Исаии: «И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу». Господь отвергает показную молитву. Итак, наша молитвенная жизнь должна быть свободна от поверхностной, показной праведности. На что же нам необходимо обращать внимание в наших молитвах для того, чтобы действительно этого достигать? В изучаемом сегодня отрывке, в изучаемых сегодня стихах, Спаситель повелевает обратить наше внимание, во-первых, на направление наших молитв, кому адресованы наши молитвы, и, во-вторых, на содержание наших молитв, о чем они говорят. Давайте поговорим об этом более подробно. Начнем с первого. Для того, чтобы молитва была свободна от показной праведности, следите за направлением ваших молитв. Стих 5-6. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаться, молиться, чтобы показаться перед людьми, истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Ничто, друзья, так не разрушает молитвы, как их ориентированность на людей. И ничто так не обогащает молитвы, как их сосредоточенность на Боге. И здесь в 5-6 стихе Господь объясняет неверное направление молитв, стих 5, и верное направление молитв, стих 6. Неверное направление молитв, стих 5. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою». Лицемеры, религиозные актеры, молились на показ. Они направляли свои молитвы не к Богу, а к людям, с целью получить человеческое одобрение, с целью получить человеческое признание. Они любили останавливаться в публичных местах для того, чтобы изумлять окружающих своей набожностью и молиться на показ. Если мы немного познакомимся с практикой молитв в Израиле, которая существовала во времена Христа, мы станем лучше понимать, каким образом фарисеи и их последователи обращались к неверной аудитории, каким образом они направляли свои молитвы исключительно к людям. Каждый иудей, считающий себя благочестивым, повторял минимум два вида молитв каждый день. Первый вид молитв назывался «Шема», и повторяли его дважды в день, рано утром и перед сном. То есть, как только день начался, иудей повторял молитву «Шема», и когда день заканчивался, он тоже ее повторял. Начиналась эта молитва словами «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». И далее эта молитва состояла из нескольких фраз, двух книг Ветхого Завета, книги Второзакония и книги Чисел. Нередко использовалась вообще сокращенная форма такой молитвы, особенно когда спешили, то читали один стих Второзакония 6.4. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Такая была молитва. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Ее повторяли утром и перед сном. Второй вид молитв назывался «Шеманех Эсрех». Эта форма молитвы содержала 18 молитв на разные случаи жизни. Но эти 18 молитв были очень короткими, очень-очень короткими. Поэтому иудеи повторяли все 18 сразу. Повторяли они их трижды в день. В 3:00, 6:00 и 9:00. В переводе на наше измерение времени это 9:00 утра, 12:00 дня и 15:00. Вот эти два вида молитв иудей должен был повторять. Только он проснулся, он сразу же возносил молитву Шема. Зачем в 9 утра, в 12:00 дня и в 15:00 он произносил эти кратких 18 молитв, и перед сном он опять произносил молитву Шема. Нет ничего плохого, друзья, в том, чтобы молиться в определенные часы. Это не запрещено. Помните, Даниил молился в определенное время. Иисус обличает не в том, что люди молились в определенные часы. Он обличает совсем в другом. Он обличает тех, кто молится на показ. Фарисеи, лицемеры, они специально так рассчитывали время, чтобы в момент публичной молитвы оказаться в общественном месте. То есть это не просто они... Ну, идет иудей, смотрит, 12:00, нужно помолиться. Нет, они планомерно подстраивали время, чтобы оказаться в публичном месте. Но если бы мы сегодня так делали, мы бы сказали, так, 11:30, например, нужно ехать в торговый центр, идти там на, или на самую главную площадь улицы, скорее, вот, и оказаться здесь, чтобы помолиться, все посмотрели и сказали, о, какой духовный, какой набожный, какой верный, вот в чем суть проблемы была, не в самих часах, а в том, чтобы подстраивать это время и находиться во время молитвы в общественном месте, в синагоге, Господь говорит, или на улице. Интересно, что в оригинале речь идет не о какой-то улице, и речь не идет о маленькой улочке, речь идет именно о широкой улице, главной улице в городе, где собиралась толпа. То есть фарисеи хотели показаться перед людьми. Они специально шли на широкую улицу, на Красную площадь, если бы они были в Москве, для того, чтобы помолиться в публичном месте и всех впечатлить своей невероятной набожностью. И Господь говорит, они уже получают свою награду. Они обратили свои молитвы к людям, они ориентируют свою молитвенную жизнь на людей, и они уже получают свою награду от кого? От этих людей люди им рукоплещут, люди говорят, они такие духовные, они такие верные, они такие благочестивые. Вот и все. Неправильная аудитория, молитва направлена на людей и награда соответствующая не более чем восхищение со стороны людей. Неверное направление молитв – признак неискреннего сердца, признак лицемера. Вообще, нам нужно понимать, что показная праведность, о которой Господь говорит в 6 главе Евангелия от Матфея, это признак ложной религии, это признак лжеверующего. Конечно, истинный христианин может где-то ошибаться, истинно верующий может в какой-то момент быть захвачен элементами показной праведности, показных молитв, показных пожертвований. Все, мы согрешать таким образом можем. Но если все направление жизни именно такое, это признак необращенного сердца лицемера. Лицемеры любят молиться на показ. Вы знаете, им это нравится. Может быть, нам трудно это понять. Вот трудно нам это понять. Им нравится молиться на показ, и им нравится хвалиться. Ну, с чем сравнить? Вот женщинам говорят, нравится красиво одеться и показать себя в красивой одежде. Мужчины не поймут, я сам не понимаю, в чем здесь интерес. Но женщины, наверное, понимают, о чем я говорю. Но есть у вас такое удовольствие, вы можете такое удовольствие. Конечно, глуповатое оно, но вы можете его испытывать. Рыбак, например, он получит удовольствие, он поймал рыбу, и он рассказывает вот такую, или такую, или такую. В общем, есть у людей какие-то свои радости. Военные, они рассказывают там о своих наградах. В общем, у каждого есть какое-то такое плотское удовлетворение. Это не очень хорошо, я его не рекламирую, я просто пытаюсь сказать так, чтобы вы поняли, о чем здесь идет речь. А вот у фарисеев, у людей, захваченных религиозной такой показной праведностью, у них своя радость, у них свое счастье, свое удовлетворение, свое удовольствие, свое наслаждение, свое счастье. Оно состоит в том, чтобы показаться перед всеми таким набожным, таким верным, таким благочестивым, таким праведным, такие манерные движения, показные молитвы. Вот это счастье лицемера, удовольствие лицемера. Он наслаждается здесь. Ну, может быть, трудно нам понять, но я попытался сделать, чтобы мы поняли, о чем идет речь. Вот для него это удовольствие. Тем более, что религиозные лицемеры, фарисеи и законники современные, они лишают себя даров благодати, у них все запрещено. У многих лицемеров, религиозников, законников все запрещено. Некоторые себя в пище ограничивают, некоторые себя в вступлении в брак ограничивают или вступили в брак, но и в браке себя ограничивают. У них так мало радости. Есть религиозники, которым даже нельзя в футбол играть, там, в речке купаться. То есть радости у них почти нет. Поэтому у них такое маленькое узкое счастье лицемера. Просто показать свою поверхностную религиозность и этим наслаждаться. У меня бы сейчас задача передать то, что ты не чувствуешь. Но нужно донести, что вот такое бывает, такая проблема существует. Вот поиск счастья в таких глупых, глупых, просто невероятно глупых вещах. Они получают награду, они получают удовольствие, ради которого они все это делают. Вот они делают, спешат в определенные часы, в определенное место, чтобы помолиться, и они это делают и тут же получают награду, они получают счастье, радость, удовольствие. В этом смысл их жизни, в этом их награда, в этом их мотивация. Поэтому нам нужно молиться так, чтобы не иметь ничего общего с такой показной праведностью, чтобы наши молитвы не были обращены к людям. В 6 стихе Иисус описывает верное направление молитв. Стих 6. В 5 он сказал, куда молитвы не должны быть обращены. В 6 стихе он объясняет, куда их следует обращать. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец, увидящий тайное, воздаст тебе явное». Фарисей бы сказал, о нет, тут никакого счастья нет. Это тоже испортит всю радость жизни. Но Христос именно об этом и говорит. Верное направление молитв. Вместо того, чтобы щеголять своей набожностью перед людьми, устраивая из молитвы спектакль, вместо того, чтобы останавливаться и специально подстраивать время так, чтобы оказаться в публичном месте, Спаситель призывает фокусироваться только на Боге. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою». В оригинале «войди во внутренний покой». О чем идет речь? Что такое внутренний покой? Внутренний покой – это маленькая кладовая комната в еврейском доме. Дело в том, что внутри домов израильтян обычно не было дверей, отделяющих комнаты друг от друга. И единственной комнатой, имеющей двери, была кладовая. Вот ее и называли внутренний покой. Иисус говорит здесь, ты вместо того, чтобы вести себя как фарисеи вели, зайди в комнату и еще и в эту в кладовую зайди. И вот там помолись. Это полное исключение того, чтобы молитва была ориентирована на людей. Обратите внимание на контрасты, которыми пользуется Господь. Фарисеи любят молиться на углах главных улиц, а Господь направляет их молиться дома, да еще и не просто дома, а в самой потаенной комнате. Фарисеи любили жертвовать на показ, а Иисус призывает жертвовать так, чтобы левая рука не знала, что делает правая. И в следующий раз мы увидим, что фарисеи любили поститься на показ, принимая на себя мрачные лица, а Иисус говорит, постись незаметно. Призывая своих слушателей к истинной праведности, поймите, то, что здесь говорит Господь, звучит очень революционно, особенно для его слушателей. Призывая их к истинной праведности, Спаситель словно выворачивает всю религию фарисеев, всю религию иудаизма того времени наизнанку. И он говорит им, делайте прямо противоположное тому, что делают ваши религиозные вожди. Это звучит очень резко, очень обличительно. Это звучит шокирующе. Здесь нужно сделать замечание. Не следует слишком буквально понимать 6 стих. Тот, кто понимает 6 стих слишком буквально, говорит, ну, если Иисус сказал, зайди в дом, зайди в эту потаенную комнату и там помолись в своей кладовой, если Он так сказал, тогда публичных молитв вообще быть не должно. Но это неверно. Мы знаем, что Моисей совершал публичные молитвы. Илия публично обращался к Богу. Господь Иисус молился вслух, обращаясь к Небесному Отцу. Апостол Павел молился принародно. А из книги «Деяния апостолов» мы узнаем, что первая церковь регулярно собиралась вместе для публичной молитвы. Молитва не становится лицемерной тогда, когда совершается в присутствии других людей. Нет, нет, нет. Лицемерие в молитве начинается тогда, когда она совершается с целью продемонстрировать свою набожность, когда она совершается с целью обмануть окружающих, по сути, показаться тем, кем ты не являешься на самом деле. Поймите, что основная проблема, делающая молитву лицемерной, связана не просто с местом, где она произносится, а прежде всего с состоянием сердца того, кто ее произносит. Ведь даже уединяясь дома для молитвы, можно молиться на показ, например, перед своими домочадцами. Иоанн Златоуст писал очень интересно о том, что в его время, 4 век нашей эры, многие христиане вроде бы исполняли слова Христа. Они заходили в свой дом, закрывали двери, но молились так громко в своих комнатах, что их слышал весь дом. Показную праведность фарисея трудно спрятать даже за закрытыми дверями. Она криком прорывается оттуда. Верное направление молитвы – это молитва, обращенная только к Богу. Человек, который направляет молитву к Нему, подчеркивает этим свои личные отношения с Небесным Отцом. Он верит в Его вездесущность. Он понимает, что искренняя молитва, сокрытая от людских глаз, никогда не останется незамеченной Богом. Если наша молитва адресована людям, то и награда за нее будет ограничена лишь людской похвалой. А вот если наша молитва предназначена только для Бога, тогда и награду можно ожидать от Него. Отец воздаст тебе явно, видящий тайное, воздаст тебе явное. Иисус не поясняет, как Отец воздаст. Господь не объясняет, о какой награде идет речь. Но мы можем точно сказать, что это будет награда, это будет радость честных, искренних, не лукавых, не лицемерных взаимоотношений с Небесным Отцом. Скажите, как это прекрасно, что же может быть лучше этого? И я думаю, что здесь еще можно добавить награду, связанную с тем, что Отец будет отвечать на наши молитвы всегда, когда эти молитвы соответствуют Его замыслу. Это будет радость, это награда близких, личных, честных, искренних отношений с Отцом Небесным, и сюда будет добавлена радость ответа на наши молитвы. Итак, когда мы стремимся к искренности в наших молитвах, мы должны следить не только за направлением наших молитв, но мы должны следить и за содержанием наших молитв. У нас должно быть правильное направление к Богу, а не к людям, и у нас должно быть правильное содержание. В стихах 7 и 8 Господь говорит теперь уже о правильном содержании. Для того, чтобы молитва была свободна от показной праведности, следите за содержанием ваших молитв, стих 7 и 8. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Слова «говорить лишнего» буквально означают «болтать что-либо» в смысле повторов. У нас здесь два слова, в греческом одно слово, означающее «болтать что-либо», «повторять» в смысле «заниматься пустословием». Речь идет о бессмысленной болтовне, бесполезной болтовне. Фарисеи не только пытались впечатлить окружающих тем, что они молятся принародно, но и тем, что они молятся очень долго, долго, говорят много-много слов. Господь говорит, это неправильный путь, это неверное содержание. Многословие, бессмысленные повторения были популярны в те времена. Одна из знаменитых молитв того времени звучит так, я приведу вам пример, чтобы вы понимали, как это могло выглядеть. «Свято, благословенно и прославлено, превознесенно, превозвеличено и высокочтимо, восхваляемо и возносимо, будь имя Всевышнего». Такие молитвы считались глубокими, считались отличными, считались хорошими, духовными. Многословие и бессмысленные повторения, Господь говорит, это не признак духовности, это не признак верности. Это знаете что? Это уподобление язычникам. Ваши молитвы не должны быть похожи на молитвы язычников. А как молятся язычники? Они повторяют одно и то же, они требуют у своих ложных богов. Вспомните, как пророки Ваала в противостоянии с Илией желали доказать силу своего божества. И с утра до полудня они кричали. Представляете, с утра до полудня, ну это просто... Болельщики на стадионе могут им только завидовать. С утра до полудня кричали «Ваали, услышь нас!» 3 Царств 18, 26. Вот так язычники представляют, если долго повторять одно и то же, ведь они обращаются в Али, услышь, он не слышит. Они громче, они одно и то же и чаще повторение. И думают, если мы так вот настойчиво будем требовать, то в конце концов добьемся, и он услышит и ответит. В Деяниях 19:34 повествуется о том, как огромная толпа язычников в течение 2 часов выкрикивала: «Велика Артемида Ефесская! Велика Артемида Ефесская!» Это неправильный путь, Господь говорит. Христиане не должны, его последователи не должны уподобляться язычникам. В таких бессмысленных требованиях, повторениях молитва – это не митинг, где скандируют лозунги или какие-то требования. Кстати, здесь можно сказать, что многословие и бессодержательные молитвы харизматов, неразборчивый лепет – это не действие Святого Духа, как они ошибочно думают, а проникновение языческого влияния в церковь. Молитва, переполненная бессмысленными повторениями, это молитва, неугодная Богу. Долгая, бессодержательная, пустая болтовня – это такая молитва, которую Господь не принимает. Это просто попытка произвести впечатление на окружающих. Если мы молимся невнимательно, если мы улетаем мыслями и не сосредотачиваемся на Боге, если мы произносим заученные молитвы в церкви или дома, если молимся накатанными фразами, практически не думая о том, что мы говорим, в таком случае наши молитвы не лучше молитв фарисеев. Многословная, необдуманная молитва, она подобна языческой молитве. Человек, который думает, что вот этим многословием он заставит Бога дать ему то, что он желает получить, он ошибается. Знаете, как дети есть? Купи, 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 дай, дай, дай. Вот так общаться с Небесным Отцом нельзя, это неправильно. Во время земного служения нашего Господа в Израиле действительно существовало заблуждение, будто сила молитвы зависит от ее продолжительности. Фарисеи, мы уже читали, они лицемерно долго молятся. То есть среди раввинов существовало такое мнение, что долгие молитвы более угодны Богу. Например, раввин Леви говорил: «Кто долго молится, тот будет услышан». Если ты молишься долго, ты будешь услышан. Многословие фарисеев и язычников – это попытка манипулировать Богом. Это попытка заставить Его дать мне то, что я хочу. И всем нам должно быть ясно, что молитва не усиливается как количеством повторений, так и не усиливается громкостью голоса, ни длительностью. Это, знаете, как в смешной истории. Человек кричит там что-то, говорит: «Москва, на проводе, слушайте». Кричит громко-громко в телефонную трубку. А кто-то заходит и говорит: «А что, по телефону нельзя было говорить?» То есть не надо так кричать. Я был в одной церкви, и мы там молились с молодежью, это было несколько лет назад, и вдруг все молились тихо, спокойно, вдруг один человек, он стал кричать очень громко. Вот если представьте, я бы сейчас стал молиться, я стал бы кричать, насколько я только могу. Он держал вот так кулаки впереди, у него все вены, все артерии были напряжены, все просто на него повернулись, что происходит? Он адекватный, он в себе, может быть, нужно какую-то помощь ему оказать? А он кричал и кричал громко, очень громко, настолько, насколько может. И повторял, по сути, одно и то же. Когда все это успокоилось, я подошел к нему и попытался узнать: а зачем вы так громко кричите во время молитвы и постоянно повторяетесь? И он мне ответил: для того, чтобы Бог услышал. Бог слышит очень хорошо, лучше всех нас. И Бог видит наши даже мысли. Поэтому таким образом пытаться на него надавить или каким-то образом привлечь его внимание – это абсолютно неверно, это абсолютно неправильно. И Господь как раз против этого здесь выступает, и Он говорит: когда вы молитесь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Эти пытаются, кто-то пытается многословием быть услышан, кто-то пытается криком быть услышан. Все это человеческие манипуляции, которые говорят о непонимании атрибутов природы и характера Бога. Важное замечание. Хотя молитва и не усиливается продолжительностью, и молитва не усиливается криком или чем-то еще, не нужно думать, что долгие молитвы – это неправильно. Наш Господь Иисус, мы знаем, молился ночи напролет, и Он, мы знаем, просил в Гефсиманском саду, повторяя несколько раз свою просьбу: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия». И помните, Павел трижды молил Бога, чтобы тот избавил его от жала для плоти, 2 Коринфянам 12 глава. То есть здравый христианин, он может молиться долго, он может повторять свою просьбу, как настойчивая вдова, но он не должен думать, что таким образом он покажется святым, благочестивым перед окружающими, не должен думать, что таким образом он позволяет Богу услышать его молитву, которую без этого он не слышит и не знает. Так мыслить о Боге неправильно. Если мы не станем следить за содержанием наших молитв, если мы будем произносить молитву вот неправильно, если мы не будем прилагать сердце, мы будем просто какое-то нагромождение слов, крика, эмоций, шума, времени длительного, такая молитва не угодна Богу. Это характерно для молитв с неправильным содержанием, о которых предупреждал Господь. В 8 стихе мы видим правильное, верное содержание молитв. «Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него». Нет смысла кричать, нет смысла повторять одно и то же много раз, 48 раз. Бог слышит, Бог знает все наши нужды прежде нашего прошения. То есть мы еще не молились, а Бог уже знает все наши нужды. Мы не информируем Бога своими молитвами. Мы не говорим Богу что-то новое, что Ему неизвестно. Обладая всеведением, Господь знает все, Он видит с одинаковой ясностью прошлое, настоящее и будущее. Он понимает с одинаковой ясностью то, что происходит в нашем мышлении и то, что мы произносим вслух. Все это для Него открыто, ясно и понятно. Поэтому кричать, шуметь, как-то привлекать внимание Божье человеческими методами совершенно неверно. Правильное содержание молитвы – это такое содержание, которое признает всезнание Бога, не пытается Его информировать в чем-то, будто Бог чего-то не знает, и не пытается манипулировать Богом в своих интересах, плотских интересах, при помощи многословных повторений. Давайте в своих молитвах не уподобляться язычникам. Это язычники, обращаясь к ложным богам, оказывают на них давление, говорят много, пытаются заставить божество дать ответ. Истинный Бог не таков, и молиться Ему таким образом неправильно. Пусть наше обращение к Богу будет ясным, определенным, без пустого, напрасного многословия. Молитва, конечно же, друзья, занимает очень важное место в нашей жизни. Когда мы молимся в согласии с волей Господней, изложенной в Писании, мы выходим победителями в духовном сражении. Мы выходим победителями в борьбе с грехом, с плотью, миром и дьяволом. А когда этого нет, мы можем терпеть поражение в том участке духовной борьбы, который нам дан. Вот почему дьявол так заинтересован в том, чтобы основная часть наших молитв оказались поверхностными, показными, бездумными, пустыми, многословными, неосознанными, лицемерными, не исходящими из сердца. Вот почему дьявол так в этом заинтересован. Чтобы не допустить подобного, давайте исследовать себя, исследовать свое сердце. К кому обращены наши молитвы? Неверное направление к людям, верное к Богу. Каково содержание наших молитв? Неверное содержание, многословие, бессмысленные повторения ради того, чтобы достучаться до Бога. Верное содержание, определенное ясное обращение, согласующееся с истинами Писания. Давайте будем молиться, удаляясь от всяких проявлений показной праведности. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!